Добро пожаловать в медиаслужение Московской Библейской Церкви. Мы молимся и надеемся, что сегодняшний подкаст будет тем самым ободряющим, исправляющим и направляющим Словом Божьим для вас.
Приветствую вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. В 1859 году Иван Александрович Гончаров заканчивает свой новый роман. Роман, который войдет в трилогию вместе с его «Обрывом» и «Обыкновенными историями». Роман, название которого, фамилия человека, главного героя этого романа, станет именем нарицательным. Роман Обломов. Я не знаю, пытался ли Гончаров специально сделать так, чтобы все его романы в этой трилогии начинались с одной буквы, но получилось именно так. «Обрыв», «Обыкновенные истории», «Обломов». А имя этого персонажа Обломова становится нарицательным. Нарицательным именем, которое отражает лень, отражает пассивность, отражает человека, который абсолютно ни к чему не стремится в жизни. Роман этот рассказывает о жизни относительно молодого человека, Обломову 32-33 года, у которого замечательная стартовая позиция в жизни. Он является помещиком, он является землевладельцем, и поэтому он может жить в Санкт-Петербурге на пассивный доход от своего имения вместе со своим слугой Захаром. У него отличная стартовая позиция в жизни. Единственная проблема – он настолько пассивен, что он ничего не делает, кроме как лежит на диване и размышляет о смысле бытия. И, скорее всего, вы знакомы с этим романом, даже если вы его не читали, именно вот по этому имени нарицательному человека, который просто лежит на диване и размышляет о смыслах бытия. В моем случае это было именно так. Я узнал об Обломове, узнал об Обломовщине задолго до того, как я познакомился с этим романом, который входил, по-моему, до сих пор входит в школьную программу. Познакомился, потому что всякий раз, когда я пытался прилечь на диване у дедушки с бабушкой, я слышал от дедушки: «Посмотрите, разлегся Обломов на диване». И мне даже было интересно, а что же это за человек такой, Илья Ильич Обломов, которым меня постоянно понукали в детстве. Человек этот из-за своей пассивной позиции практически теряет все на протяжении романа. Роман достаточно трагичен. Роман трагичен в том, что Обломов умирает молодым человеком, оставляет своего сына, и в том, что он теряет вот тот капитал, он теряет ту стартовую позицию, которая у него была. Несмотря на то, что роман написан в позапрошлом веке, роман очень современный, роман очень актуальный. Роман очень актуальный и очень современный, потому что, невзирая на негативную коннотацию, связанную с именем Обломова, Обломов является персонажем, которым каждый из нас хотел бы быть сегодня. Человеком, которому не нужно работать, человеком, у которого есть пассивный доход, обеспечивающим ему все необходимое для жизнедеятельности, человеку, который может просто размышлять о смысле бытия, ничего не делая. Послушайте строки из этого романа и представьте себе не Обломова, представьте себе не Санкт-Петербург 19 века, представьте себе Гоа и какого-нибудь бизнесмена, который оставил бизнес здесь, в Москве, перебрался на Гоа и сейчас живет и размышляет о жизни. Он не какой-нибудь мелкий исполнитель чужой готовой мысли. Он сам творец и сам исполнитель своих идей. Он как встанет утром с постели, после чая ляжет тотчас на диван, подопрет голову рукой и обдумывает, не щадя сил, до тех пор, пока, наконец, голова не утомится от тяжелой работы. И когда совесть скажет: «Довольно сделано сегодня для общего блага», тогда только решается он отдохнуть от трудов и переменить заботливую позу на другую, менее деловую и строгую, более удобную для мечтаний и неги. Мы живем с вами в век, когда изменяется отношение к работе, когда изменяется отношение к труду как таковому. Мы живем в век, когда, с одной стороны, труд становится все менее и менее физическим, когда труд не такой тяжелый, какой он был на протяжении веков, но с другой стороны, из-за развития гаджетов и всего остального, граница между трудом, граница между той ситуацией, когда ты трудишься, и той ситуацией, когда ты отдыхаешь, стирается. Потому что ожидается, что ты должен быть постоянно на телефоне, ожидается, что ты должен быть постоянно в связи, что ты должен постоянно быть готов ответить клиентам. в отпуске ли ты, на выходных ли ты, еще где-то, ты постоянно работаешь. И из-за того, что ты постоянно работаешь, мы зачастую задаемся вопросом о том, как не выгореть на работе, вместо того, чтобы спрашивать себя о том, как плодотворно трудиться. И Обнов становится для нас вот тем персонажем, к которому мы стремимся. Мы бы хотели перестать работать. А что мы будем делать тогда? Запишите себе ответ в ваших бюллетенях. Если бы вам не нужно было работать, если бы вам не нужно было трудиться, если бы вам не нужно было зарабатывать себе на жизнь, представьте себе такую ситуацию. Чему бы вы себя посвятили? Как бы вы проводили свое время? Чему бы вы отдались целиком и полностью? Подумайте о том, чему бы вы себя посвятили, если бы вам не нужно было бы работать. Все это подталкивает нас к тому, чтобы начать по-другому смотреть не только на труд, но и смотреть на выгорание, смотреть на лень, опасаться лени, потому что на самом деле мудрость предупреждает нас о том, как именно лень нас возвращает. Мудрость предупреждает нас о том, каким образом лень нас развращает. Давайте в почтении Господа и снова его встанем сейчас для того, чтобы прочитать отрывки из книги «Притч». «Не допустит Господь, чтобы праведник голодал, и не даст нечестивым исполнить свои желания. Ленивые руки ввергают в бедность, а усердные руки приносят богатство. Собирающий плоды летом – разумный сын, а спящий в пору жатвы – сын беспутный, лентяй желает и ничего не получает, а желание усердного исполнится до конца. От всякого тяжелого труда бывает прибыль, а пустословие приносит только нужду. Ленивый в своей работе – брат разрушителя». Желание ленивца его умертвят, так как его руки отказываются трудиться день напролет. Он жаждет и желает, а праведный дает не жалея. Я шел мимо поля лентяя, мимо виноградника, человека неразумного. Все поросло колючкой, сорняками, зарос участок, и ограда из камня рухнула. Я глядел и думал об этом, я смотрел и понял урок. Немного поспишь, немного подремлешь, немного руки сложив полежишь, и придет к тебе нищета, как бродяга, и настигнет нужда, как разбойник. Лентяй говорит, на дороге лев. Лев бродит на улицах. Дверь поворачивается на петлях, а лентяй ворочается на постели. Запустит лентяй руку в блюдо и уже чересчур утомлен, чтобы до рта донести. Лентяй умнее в своих глазах, чем семь человек, отвечающих осмотрительно. Это Слово Божие. Будем благодарны за него. Давайте помолимся. Отец наш Бог, мы приходим к Тебе и просим Тебя, помоги нам усвоить это предупреждение мудрости. И не только усвоить его, но и изменить наше отношение к труду, чтобы прославлять нашей работой Тебя, Бога Отца, Сына и Духа Святого. Во имя Твое мы молимся. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Что мы рассмотрели с вами в прошлый раз? В прошлый раз мы говорили с вами о гневе, говорили о том, насколько гнев действительно разрушителен. Мудрость предупреждает нас о том, как гнев разрушает нас, разрушает нашу жизнь. Для того, чтобы научиться мудро управлять нашими эмоциями, нам необходимо замечать, что порождает наш гнев, знать, что способно потушить наш гнев и заботиться о том, чтобы не позволять себе гневаться. Сегодня мы переходим к лени. И прежде чем мы коснемся этого вопроса, нам нужно определить, а что же такое на самом деле лень, чтобы понимать, о чем именно мы говорим. Лень – это отсутствие или недостаток желания прикладывать какие-либо усилия для достижения результата, несмотря на то, что у человека есть все необходимые навыки и условия для этого. Как следствие, лень может проявляться в физической, в социальной или интеллектуальной сфере человеческой жизни. Очень важно, не стоит путать лень с определенными заболеваниями, с определенными болезнями. Например, лень не стоит путать с депрессией, лень не стоит путать с естественной потребностью в отдыхе. Есть естественная потребность в отдыхе, а есть лень. «Пойди к муравью лежебока, посмотри на труды его и будь мудрым. Нет у него ни начальника, ни надсмотрщика, ни правителя, но он запасается летом пищей, собирает себе еду во время жатвы. Сколько валяться тебе, лежебока, когда же ты устанешь ото сна? Немного поспишь, немного подремлешь, немного руки сложив полежишь, и придет к тебе нищета, как бродяга, и настигнет нужда, как разбойник». Вот это сравнение повторяется в книге «Притч» несколько раз. Мы прочитали в 20-х главах. И здесь мы видим в самом начале, в 6 главе, важность как раз того, чтобы постоянно прикладывать усилия, чтобы использовать ту стартовую позицию, которая есть в жизни. В шестой книге притч автор восхваляет муравья, восхваляет его как раз за трудолюбивость. И, восхваляя его, противопоставляет человеку ленивому. Мы рассмотрели с вами в самом начале, когда начали изучать книгу притч, говорили об этом на позапрошлой неделе, что есть разная классификация глупцов. Один из таких глупцов – это простак. Это человек наивный, который ищет простых и быстрых решений в жизни. Как следствие, этот человек не трудится. Одно из практических проявлений такого человека – это как раз лентяй, человек, который не прикладывает усилий, человек, который не замечает, каким образом постепенно лень развращает его жизнь. Она развращает его, потому что она выдает желаемое за действительное. Проблема такого человека не в том, что у него нет никаких амбиций в жизни. У такого человека есть очень много желаний. Но дальше, чем эти желания, он не идет. Он ничего не делает с ними. Он просто выдает желаемое за действительное. Он просто опирается на то, что я же хочу хороших вещей, я же хочу добрых вещей, но на самом деле ничего не делает для того, чтобы притворить это, для того, чтобы притворить это в жизнь. Он верит в бесконечность возможностей. Раз за разом мы видим с вами, что проблема этого человека заключается не в том, что у него нет возможностей. У него есть зачастую потрясающие возможности, и он верит, что эти возможности будут с ним всегда, что они будут с ним на протяжении всей его жизни. А это не так. Возможности, если мы не используем их, исчезают. А ленивый человек верит, что возможности в его жизни будут всегда. Это человек, который видит потенциал так, как будто этот потенциал является реальностью. Это человек, который постоянно говорит, если бы я хотел бы, то я смог бы, но я не хотел бы, поэтому я и не мог бы. Человек, который постоянно выдает потенциал за реальность. И, наконец, человек, который постоянно путает слова и дела. Человек, который на словах делает очень-очень много. Мы увидели это на примере Обнового. Но человек, который в делах не проявляется никак. В делах не проявляется никак, потому что он ленится. Мы видим шаг за шагом, как книга притч, как мудрость предупреждает нас о том, каким образом лень развращает нас. Мудрость предупреждает нас о том, как лень нас развращает. И мы противостоим этим негативным тенденциям в нашем сердце тем, что приучаем себя к труду. Труду, который является усердным, можете себе записать этот труд, усерден, он уместен и он угоден Богу. Он усерден, уместен и он угоден Богу. Мы можем всего этого достичь благодаря тому, что во Христе мы приняли наш отдых. Ведь в нем, даже если наша работа не приносит финансового вознаграждения, на которое мы рассчитывали, она приносит нам глубочайшее удовлетворение. Мы освободились от тирании работы, мы освободились от проклятия работы, мы можем прославлять ею Господа. У нас нет причин для того, чтобы лениться. Мы можем прославлять Бога нашим трудом. И таким образом мы противостоим той лени, которая развращает наши сердца. Ленивые руки ввергают в бедность, а усердные руки приносят богатство. Лентяй желает и ничего не получает, а желания усердного исполняются до конца. От всякого тяжелого труда бывает прибыль, а пустословие приносит только нужду. Ленивый в своей работе, брат разрушителя, лентяй говорит, на дороге лев, лев бродит на улицах, дверь поворачивается на петлях, а лентяй ворочается на постели. Запустит лентяй руку в блюдо и уже чересчур утомлен, чтобы до рта донести. Лентяй умнее в своих глазах, чем 7 человек, отвечающих осмотрительно». Вновь и вновь мы видим противопоставление между ленивым человеком и трудолюбивым человеком, между человеком, который ничего не делает, и человеком, который, наоборот, посвящает себя труду. Мы живем в век кажущегося, всепоглощающего стремления к простым решениям, когда все ищут какую-то волшебную пилюлю, какое-то единственное средство, какой-то единственный способ для того, чтобы как можно быстрее разбогатеть и потом не работать. Мы живем в век, который очень сильно ценит простые решения, которые должны привести к сногсшибательным результатам. И мы постоянно слышим об этом. Мы постоянно слышим о том, что вот этот человек разбогател, есть очень простой способ, не нужно работать, не нужно трудиться, нужно только вложить свои деньги сюда. Или сделать что-то для того, чтобы тут же получить доход, для того, чтобы тут же получить вознаграждение. И проблема в том, что подавляющее большинство таких схем не работают. Проблема в том, что подавляющее большинство таких схем не приводит к желаемому результату. А мы берем один кредит, второй кредит. Мы живем непосредством, потому что еще одна проблема, которая есть сегодня, это ожидание, что у меня на старте в моей жизни будет все то, что было у моих родителей тогда, когда я уже вырос. Что у меня будет квартира, машина, дача, все остальное. Это будет на старте, что я этого всего достоин уже в самом начале. А это не так. Для того, чтобы все это появилось в нашей жизни, необходимо пройти достаточно длительный путь. И это то, о чем говорит книга Притч. Мы же ожидаем, что это будет изначально. Ожидая, что это будет изначально, опять-таки мы погружаемся в эти кредиты все глубже и глубже до тех пор, пока мы не можем больше уже обслуживать их. Просто потому, что мы ищем так называемой легкой жизни. И все это проявление лени. Мудрость же учит нас совсем другому. Описывая современное восприятие труда, Люк Ферри, преподаватель философии в Сорбоннском университете, в прошлом министр образования Франции, в своей книге «Краткая история мысли» пишет: «В современном мировоззрении работа стала площадкой для самореализации, средством не только самообучения, но и достижения полноты жизни. Работа стала определяющей деятельностью человека. Он стремится создать себя, переделывая мир». И можно дополнить эту цитату тем, чтобы сказать, что не только работа, но и безделье. Человек хочет добиться не столько работы, сколько добиться того положения, чтобы ему можно было не работать и при этом постоянно искать себя для вот этой самореализации. Книга же «Притч» является не сборником обещаний. Она является сборником каких-то общих принципов, которые работают в подавляющем большинстве случаев. Общие жизненные принципы, которые работают в подавляющем большинстве случаев, она не гарантирует успех, она не гарантирует процветание тем, кто будет кропотливо трудиться. Но в большинстве случаев такие люди будут успешны. У них больше шансов реализовать свои возможности, чем у тех, кто ничего не делает. Их труд по своей природе постоянен. Это не люди, которые бросаются из огня да в пламя. Это не люди, которые ищут каких-то легких решений. Это люди, которые понимают, что нужно просто постоянно трудиться. Их труд постоянен по своей природе. Они постоянно кропотливо трудятся. Во-вторых, это труд, который приносит прибыль. Мы видим, что такого рода труд приносит свои результаты, приносит свои дивиденды. Опять-таки, это могут быть не сногсшибательные дивиденды, но этот труд приносит прибыль. И, наконец, мы видим, что этот труд преодолевает страхи и сомнения. Такого рода работа подразумевает риск. Посмотрите на противопоставление человека ленивого и человека трудолюбивого. Человек ленивый постоянно смотрит на опасности. На улице лев. Лев бродит на улице. Я не буду выходить туда, я не буду рисковать, потому что что произойдет? Что меня там ждет? Он не рискует. В то время как трудолюбивый человек как раз оценивает эти риски, преодолевает свои сомнения для того, чтобы трудиться, для того, чтобы преодолевать, для того, чтобы побороть свою лень. Ищем ли мы простых решений сегодня? Стремимся ли мы все время разными способами срезать путь? Напоминаем ли мы себе о том, насколько важно простое усердие и посвящение в труде? Ободряем ли себя тем, что упорный труд рано или поздно даст свои результаты? Тимоти Келлер и Кэтрин Олсдор в своей книге «Зачем работать?» пишут: «Праздность, грех пустой души, позволяет любому другому греху стать мотивом такой работы». Эндрю Хуберман в своем подкасте «Лаборатория Хубермана» приводит очень любопытное исследование, в котором собрали детей и детям дали одинаковые задания. После того, как дети выполнили это задание, всех детей похвалили. Всех детей, вне зависимости от того, как ты выполнил задание, вне зависимости от того, насколько ты был успешен в выполнении задания, всех похвалили. Но похвалили по-разному. Первую группу похвалили за то, что вы такие усердные, вы такие упорные. Ты такой молодец, что ты так старался, ты такой молодец, что ты так пытался, ты такой молодец, что ты попробовал все это сделать. Они хвалили их за усердие. Вторую группу хвалили за одаренность. Ты такой умница. Ты такой прекрасный, ты такой красивый, ты такой умный, ты такой одаренный, ты такой замечательный. Ну просто посмотри на себя, какой ты замечательный. Хвалили по-разному. После этого им дали еще одно задание. Первая группа выполнила задание лучше, чем она выполнила первое задание. Вторая группа провалила его. Потому что они поверили в то, что они одаренные. Они поверили в то, что жизнь им что-то должна. Они поверили в то, что они такие способные. И они могут добиться всего просто тем, кто они есть, а не тем, насколько они усердны в труде. И это напоминает нам не только о том, что важно хвалить наших детей за усердие, а не за то, какие они одаренные. Это напоминает нам о том, что важно и себе говорить постоянно об усердии, а не о потенциале, не о желаниях, не о таланте, не о том, что я могу добиться всего, то только если я этого захочу. Напоминать себе о том, что важен усердный, постоянный, кропотливый, порой тяжелый труд. Мудрость предупреждает нас о том, как лень нас развращает. Собирающий плоды летом разумный сын, а спящий в пору жатвы сын беспутный. Я шел мимо поля лентяя, мимо виноградника человека неразумного. Все поросло колючкой, сорняками зарос участок, и ограда из камня рухнула. Очень интересный момент. Ограда из камня. То есть у человека не только виноградник, у человека не только земля. У человека есть достаточно средств для того, чтобы ограда его виноградника была сделана из камня. Это фундаментальное строение. Это не просто какая-то изгородь. Это ограда из камня. То есть стартовая позиция у этого человека очень-очень хорошая. Я глядел и думал об этом. Я смотрел и понял урок. Немного поспишь, немного подремлешь, немного руки сложив полежишь, и придет к тебе нищета, как бродяга, и настигнет нужда, как разбойник. Одно из преимуществ аграрного общества над современным обществом – это то, что в аграрном обществе намного лучше заметны, намного лучше видны различные сезоны, различные периоды. Есть время сеять, есть время собирать урожай. И в аграрном обществе очень хорошо на уровне инстинктов все понимают о том, что если ты не соберешь урожай в определенное время, он пропадет. И это то чувство времени, которое мы зачастую упускаем из виду. Мы думаем о том, что любая работа в любое время является одинаковой, а это не так. Есть время, когда мы сеем, и есть время когда мы собираем урожай. Прокрастинация – это откладывание на потом того, что нужно сделать именно сейчас. Это одно из проявлений лени. Такого рода откладывание важных и срочных дел приводит к целому ряду жизненных трудностей. Это непонимание того, что важно и что неотложно. Мы откладываем, потому что мы не можем верно расставить приоритеты в жизни, мы не можем верно осмыслить время, которое нам дается. Проблемы возникают не только тогда, когда мы не делаем того, что мы должны были бы делать, но и тогда, когда мы не делаем то, что мы должны были бы сделать, вовремя. Тогда, когда мы не делаем того, что мы должны были бы сделать, вовремя. Успех и поражение в жизни редко сводятся к одному или двум принятым решениям. Успех и поражение в жизни – это зачастую целая цепочка решений, которые мы принимаем. Это целая цепочка поступков в нашей жизни. Целая цепочка. Это результат этих решений. Как следствие, мы воспринимаем то, что мы воспринимаем как удачу, на самом деле является верным использованием момента, к которому мы готовились, возможно, всю нашу жизнь. Это верное использование момента, к которому, возможно, мы готовились всю нашу жизнь. Потому что мы могли распорядиться данным Богом временем. Мы использовали мудро время, мы понимали различные этапы в жизни и различные сезоны в жизни. Это мудрое использование тех возможностей, которые дает Господь Бог. Возможности, которые есть у нас, возможности для того, чтобы расти, возможности для того, чтобы готовиться, возможности для того, чтобы вкладываться в то будущее, чтобы потом, когда предоставится шанс, мы могли бы реализовать эти возможности в жизни. Это верность в небольших вещах. Это верность в небольших вещах. Посмотрите, как описывает автор книги «Притч» лентяя. Он говорит, что это не человек, который в одночасье потерял все. Это человек, который не сделал чуть-чуть сегодня, чуть-чуть завтра, чуть-чуть послезавтра, и все. Каменная ограда рухнула, виноградник запущен. И вот теперь для того, чтобы привести в порядок все то, что у человека есть, ему требуются огромные усилия для этого. Ему требуются огромные усилия для того, чтобы просто вернуть себе то, что у тебя было раньше. И то же самое происходит зачастую в наших жизнях. Мы не проявляем вот эту верность в небольших вещах, До тех пор, пока не запускаем себя, не запускаем то, что происходит в нашей жизни. А для того, чтобы вернуться на исходные позиции, нам требуется намного больше усилия. Очень важно помнить о том, что труд должен быть не только усердным, труд должен быть также уместным. Порой наша проблема не в том, что мы не делаем того, что должны, но в том, что мы, мы делаем это не вовремя. И это тоже стоит помнить. Что произойдет, если все прекратят работать? Довольно быстро весь мир придет в запустение и опустошение. Вот почему Лестер де Костер в своей книге «Работа как смысл жизни» пишет: «Отличие такового запустения от культуры только одно – простая работа». Как часто мы отшучиваемся фразами, что зачем откладывать на завтра то, что можно сделать послезавтра? Как часто мы упускаем из виду важность того или иного момента? Как часто извиняем себя за то, что мы не сделали то, что мы должны были сделать? Знаете, как мужья иногда говорят о том, что если муж пообещал что-то сделать, то он обязательно это сделает, и не надо ему об этом напоминать каждые полгода. Как часто мы забываем об этих вещах? Мудрость предупреждает нас о том, как лень нас развращает. Не допустит Господь, чтобы праведник голодал и не даст нечестивым исполнить свои желания. Ленивые руки ввергают в бедность, а усердные руки приносят богатство. Желания ленивца его умертвят, так как руки его отказываются трудиться. День напролет он жаждет и желает, а праведный дает не жалея. Лень является не просто негативной тенденцией в нашей жизни или плохой привычкой. Лень является грехом. Это грех. Потому что лень – это нарушение того замысла, который есть у Бога для нашей жизни. Это не просто привычка, это не просто тенденция. Когда мы ленимся, мы идем против Бога. В отличие от всех других мировоззрений, воспринимающих труд как последствия грехопадения, в христианстве Бог трудится и призывает людей подражать Ему в этом, потому что наша работа привносит порядок мироздания. В Ветхом Завете Бог предстает в виде садовника. В Новом Завете Бог появляется, приходит в этот мир в семье плотника, разнорабочего, в семье человека, который упорядочивает мироздание. Он берет материал, камень, дерево, и привносит в него культуру. Мы призваны привносить порядок в это мироздание своим трудом. Труд позволяет нам реализовывать мечты, труд помогает нам наши мечты сделать реальностью. Не то чтобы лентяи ни к чему не стремятся, не то чтобы они ничего не хотят в жизни, но они только мечтают, они погружены только в мечтания. Они не делают эти мечты реальностью. Мы призваны претворять их в жизнь. И, наконец, последнее. Труд позволяет нам заботиться о других. Мы видим, как наша работа становится благословением не только для нас. Обратите внимание на разницу, что желания ленивца его умертвят, так как руки его отказываются трудиться. Мы видим с вами, что день напролет он жаждет и желает, а праведный дает, не жалея. Противопоставление не в том, что он просто хочет и ничего не делает, а праведный зарабатывает себе на жизнь, а праведный богатеет. Противопоставление между тем, что он хочет творить добрые дела, он хочет проявлять дела милосердия, он хочет заботиться о других людях, а праведник, который трудится, дает и не жалеет об этом. Праведник трудится, дает и не жалеет об этом. Мы призваны к тому, чтобы труд становился благословением для окружающих нас людей. И это угодный Богу труд. Угодный Богу труд. Является ли наш труд таким? Прославляем ли мы Господа тем, что мы делаем? Прославляем ли мы Его нашей работой? Помним ли мы о том, что лень – это не просто привычка, это не просто дурная черта характера, но это грех против Бога? Безусловно, что лень и безделье являются огромным искушением для многих из нас. Не случайно говорят, что путь к сердцу мужчины лежит через «оставьте его в покое». Это огромное искушение для многих из нас. Но мы стремимся к этому состоянию равновесного покоя. Во многом из-за проклятия труда. Во многом из-за того, что мы не видим смысла в труде. Мы смотрим на труд, который изнуряет, который является очень тяжелым. И думаем о том, что хорошо, к чему все это сводится. к тому, чтобы заработать деньги, потом потратить деньги, для того, чтобы хорошо отдохнуть, для того, чтобы можно было снова зарабатывать деньги. И что вообще движет нами во всем этом процессе? Если задуматься, то мы возвращаемся к фразе Экклезиаста в 4 главе, когда он говорит: «Увидел я, что весь труд, все достижения происходят от зависти людей друг к другу, и это тоже суета, это тоже погоня за ветром. И отдых нужен не только нашим телам, отдых нужен нашим душам». Мы зачастую становимся заложниками лени, потому что нам жизненно необходим отдых душе, душе, которая могла бы почувствовать себя любимой, которая могла бы почувствовать себя принятой, душе, которая могла бы почувствовать, насколько она драгоценна. И все это мы находим во Христе. Мы можем трудиться сегодня, не жалея себя, не потому что мы становимся заложниками вот этой погони за иллюзорным успехом. Мы можем трудиться, потому что Христос становится нашим отдыхом. Христос становится нашим отдыхом. «Придите ко мне, все уставшие и обремененные, я успокою вас. Возьмите на себя ярмо мое и научитесь у меня, потому что я краток и мягок сердцем, и вы найдете покой вашим душам, ведь мое ярмо не тяжело, и моя ноша легка». Его идеальная жизнь, его совершенная жертва за наши грехи, его потрясающее воскресение из мертвых – все это преображает наши сердца. И если, оглядываясь на свою жизнь, оглядываясь на свое прошлое, вы не можете вспомнить момент, когда бы вы обратились к Богу в тихой молитве покаяния, когда бы вы приняли эту жертву за ваши грехи, когда бы вы приняли этот отдых, когда мы обретаем смысл жизни и смысл труда и смысл каждого мгновения во Христе. Если вы не можете вспомнить этот момент, обратитесь к Нему в молитве покаяния сейчас, примите Его дар прощения грехов и жизни вечной. Расскажите потом об этом решении, приняв таинство святого водного крещения. Расскажите всем о том, что вы доверились Богу и приняли Его отдых. Христос стал нашим отдыхом. Христос стал нашим отдыхом. Мудрость предупреждает нас о том, как именно лень развращает нас. И мы противостоим этому трудом, который является усердным, трудом, который является уместным, трудом, который является угодным Господу. Трудом, который является угодным Господу. На следующей неделе мы продолжим с вами говорить о книге «Притч». Поговорим с вами о том, как защитить свое сердце от похоти, как защитить свое сердце от разрушительных тенденций, которые привносят в нашу жизнь похоть. Лень в каком-то роде, пагубная привычка сердца, порожденная неверным восприятием труда, в частности и жизни в целом. Мы не сможем справиться с ней в одночасье. Людям требуются месяцы, а порой и годы, чтобы совладать с курением, не говоря уже об алкогольной зависимости или какой-то другой. Поэтому нам потребуется время для того, чтобы переломить эти тенденции. Нам потребуется изменить наш подход к любой работе, перестав смотреть на нее, как на проклятие, начав относиться к ней, как к благословению от Бога. Нам потребуется время для того, чтобы изменить наш подход к любой работе, перестав смотреть на нее как на проклятие, начав относиться к ней как к благословению от Бога. «Протяните руку падшему человеку, чтобы поднять его», — пишет Гончаров. «Или горько плачьте над ним, если он гибнет, а не гнумитесь. Любите его, помните в нем самого себя и обращайтесь с ним, как с собою». А между тем он болезненно чувствовал, что в нем зарыто, как в могиле, какое-то хорошее светлое начало. Может быть, теперь уже умершее или лежит оно, как золото в недрах горы, и давно бы пора этому золоту быть ходячей монетой. Труд – образ, содержание, стихия и цель жизни. Труд – образ, содержание, стихия и цель жизни. Мудрость предупреждает нас о том, как лень развращает нас. Давайте помолимся. Отец наш Бог, мы приходим к Тебе и благодарим Тебя за возможность трудиться. Мы просим Тебя, наполни нас Духом Твоим Святым, чтобы мы прославляли Тебя нашей работой и чтобы мы преодолевали нашу лень. Нашу лень интеллектуальную, когда нам не хочется учиться чему-то новому, когда мы думаем, что мы уже все знаем. Нашу лень социальную, когда мы не хотим выходить вот из этой пресловутой зоны комфорта для того, чтобы провести время с другими людьми, узнать их историю и подружиться с ними. Нашу лень физическую, когда мы просто не хотим работать, когда мы просто хотим проводить праздно нашу жизнь. Дай нам преодолеть это. Я прошу Тебя за тех, кто еще не доверился Тебе, прошу Тебя, чтобы Ты сейчас коснулся их, обратил их сердца к Себе и дал им довериться Тебе, прошептав тихие слова молитвы покаяния, сказав: «Господи, прости меня. Прости меня, что я так долго бежал от Тебя. Прости меня, что я прятался от Тебя. Прости меня за то, что я хотел жить по-своему. Войди в мою жизнь. Сделай из меня такого человека, каким Ты хочешь меня видеть. Во имя Твое Святое мы молимся, имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь».
Вы слушали подкаст Московской Библейской Церкви. Скачать материалы домашних дискуссионных групп к этой проповеди можно на нашем сайте biblieskayacherkov.rf. Потратьте пару секунд, чтобы оценить этот подкаст, оставив отзыв. Это поможет и другим людям найти Слово Божие, способное преобразить их жизнь.